Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Доброе утро! Давайте, чтобы проснуться, кто скажет мне, когда было самое первое доброе утро? Еще не проснулись? Да, Артем молодец. Когда Бог сказал, да будет свет, и стал свет. И потом написано, и был вечер, и было утро, день первый. Первое утро было очень добрым. Потом история пошла в сторону грехопадения, и долго-долго не было по-настоящему добрых утр. Но потом настало пасхальное утро, это второе доброе утро, когда Христос воскрес, и началось новое творение. Вместе с Ним мы смогли стать новыми творениями. А когда будет третье доброе утро? Не, когда мы проснемся в Божьем Царстве, и мы скажем «доброе утро», теперь по-настоящему будет еще наше доброе утро. Тема сегодняшней проповеди «Кто во Христе, тот новое творение». Давайте вместе прочитаем 17 стих. И в Библии написано старое слово «новая тварь». Давайте сегодня будем читать «новое творение». Вместе прочитаем. «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь, что наш Господь Иисус умер для искупления наших грехов и воскрес для нашего оправдания. Спасибо Тебе, что Ты открыл нам истину Твою и Слово Твое, чтобы мы уверовали в Иисуса. Помоги нам теперь понять еще больше то, как Ты сделал новое творение в каждом из нас. Благослови, пожалуйста, это время проповеди. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы знаете, что о христианской жизни часто говорят как о новой жизни. Есть такая песня «Новая жизнь». Есть такая организация «Новая жизнь». Есть много-много церквей по всему миру, которые называются «Новая жизнь». Но вот нехристиане тоже могут сказать, у меня началась новая жизнь. Например, бросит жену и женится на новой. Или кто-то обещает, с понедельника начинаю новую жизнь. Чем же тогда христианская новая жизнь отличается от просто новой жизни? И сегодняшний отрывок об этом. Разница существенная. Это не столько новая жизнь, сколько новое творение. Это не какой-то человек начал новую жизнь, а в жизнь вступает новый человек. И это новое творение, которое создал Бог во Христе. Здесь понимание, когда мы поймем это, понимание этого даст нам огромную духовную радость и силу. Пусть Бог откроет нам сегодняшнее слово и благословит нашу жизнь во Христе. Аминь. Часть первая. Любовь Христова – главная причина перемен. Давайте вместе прочитаем стих 14. Давайте начнем. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли». Здесь, когда Павел объясняет свою новую жизнь, он говорит: «Любовь Христова объемлет, ибо любовь Христова объемлет». При слове «объемлет» мы думаем о нечто обнимающем и обволакивающем нас. Правда? Сейчас вам прохладно? Когда мы думаем о том, что объемлет нас, мы думаем, это нечто обнимающее и обволакивающее нас. С другой стороны, есть и другие переводы, где здесь стоит слово «контролирует» или «заставляет». Как же вот все это согласовать? Что же одновременно и обнимает нас, и заставляет нас двигаться вместе с собой? Когда я думал, что же в этом нашем мире похоже на это, я подумал, что это похоже на океан. Когда вы погружаетесь в океанские воды обнимают вас, окружают вас и также одновременно заставляют вас двигаться вместе с собой. Когда Павел объяснял свою новую жизнь таким выражением, я думаю, он хотел сказать вот что. Если мы действительно поняли, как велика любовь Христова, мы больше не сможем жить как раньше. Любовь Христова заставит нас двигаться в новом направлении и зажить по-новому. Апостол Павел знал, о чем он говорил, когда подчеркивал роль любви Христовой. Ведь его жизнь тоже кардинально изменилась благодаря любви Христовой. Можно сказать, только благодаря любви Христовой. Павел был молодым, подающим надежды фарисеем. Он, наверное, собирался стать членом Синедриона, чтобы там решать важные вопросы, самые важные религиозные вопросы своего народа. Может быть, христиане свидетельствовали ему о новой жизни, а он смеялся над ними и говорил: «Какая еще новая жизнь? Что может быть лучше моей нынешней жизни? Я верен библейским святым отцам, я соблюдаю заповеди, мое будущее обеспечено». С точки зрения Павла, христиане заслуживали как минимум ареста. После религиозной казни над Стефаном Павел получил бумагу, разрешение на арест христиан во всех городах, и он отправился в Дамаск, чтобы выполнить это поручение. И вот на дороге в Дамаск воскресший Христос встретил его. Христос мог бы раздавить его, как букашку, за все его слова. Но вместо этого Господь сказал ему: «Павел, что ты гонишь меня? Не можешь ты и дальше так идти, так лезть на рожон». Христос с любовью остановил его. И дальше Христос сказал, что Христос призвал его стать избранным сосудом для проповеди Евангелия среди язычников. Как заклятый враг может стать избранным сосудом? Как можно, ну, простить врага можно, да? Как можно сделать заклятого врага своим избранным сосудом? Только любовь Христа могла таким образом простить Павла и таким образом изменить его. В любви Христовой Павел нашел, что, во-первых, Христос стал его праведностью. По вере Павел нашел во Христе то, чего он не мог достичь своей религиозной жизнью до этого. А именно, он нашел мир с Богом и уверенность в Божьем благоволении к нему, ведь Бог за него отдал своего Сына. Во-вторых, Бог дал Павлу новую внутреннюю природу, которая способна теперь побеждать грехи. Теперь у него были новые стремления и новые объекты любви, и главный из которых – Христос. И в-третьих, у Павла появился постоянный источник сил. Любовь Христова наполняла его силой для служения Евангелию в самых разных, самых трудных обстоятельствах. Когда другие люди, которые не знали любви Христовой, когда они смотрели на Павла, они думали, что он помешался на своих идеях. Но Павел в этом послании объясняет, что нет, это его жизнь, это естественный результат познания любви Христа. Павел говорит, что его жизнь – это естественный результат познания любви Христа. Павел теперь был чист перед Богом, он был свободен, и он был полон сил, чтобы служить Богу и людям. Павел не говорил, что он любил Христа, поэтому жил таким образом, но он говорил, что Христос первый возлюбил его, поэтому он так живет. Христос умер за него и воскрес, поэтому фарисей Павел умер, и теперь живет Павел христианин. Павел далее говорит: «Если один умер за всех, то все умерли». Здесь по словам «умерли» подразумевается, конечно, не физическая смерть. Здесь говорится о той жизни без Христа, которая теперь ушла в прошлое, и над которой произнесен Божий суд. Подумайте, ведь Христос умер за нас, когда мы даже еще не попросили Его об этом. Бог сам отдал Христа на смерть и осудил Христа за наши грехи. Что же это означает? Это означает, что наша жизнь без Христа действительно заслуживает Божьего и нашего осуждения. Что бы мы ни думали о себе, и что бы о нас ни говорили другие люди, Бог за наши грехи наказал своего Сына, отдав его на смерть. Как минимум, один человек умер из-за наших грехов. И это Иисус Христос, Сын Божий. Это значит, что отныне невозможно жить прежней жизнью. Нельзя надеяться, что в нашем теле уживутся две природы. Одна, из-за которой умер Христос, а вторая, которая призвана прославлять Его словами и делами. Никакой спокойной совместной жизни не будет. Одна природа должна умереть, уйти, а другая должна жить и расти. Нередко, когда мы устаем духовно бороться, когда нас постигает разочарование, мы хотим лишь прожить спокойную, религиозную жизнь. Мы, конечно, все еще будем молиться Богу, будем молиться за себя, за детей и будем терпеливо ждать либо красивой старости и смерти, либо более тревожного, но второго пришествия, зато финального второго пришествия. Но если мы действительно поняли, насколько велика любовь Христова, то она будет постоянным и трепещущим вызовом в нашем сердце. С другой стороны, даже когда мы понимаем, что мы говорим себе, так дальше жить нельзя, даже когда мы так понимаем, одного желания не хватает. Иногда мы пытаемся взгревать в себе любовь к Богу и людям, например, после хорошей проповеди или после конференции. Мы пытаемся взгревать в себе любовь к Богу и людям. Но и этого тоже ненадолго хватает. Павел же хочет обратить наше внимание на любовь Христову. Наша любовь – это всего лишь маленькие сосуды, а любовь Христова – это океан. Представьте, вот мы сейчас стоим на берегу океана, каждый со своим сосудом. Кто-то смог привезти целую бочку своей любви, а у кого-то очень маленькое сердце и принес маленький стакан. И вот мы стоим и говорим, вот мы принесли нашу любовь, можно мы в тебя добавим нашей любви? А океан скажет всем, да что вы, выливайте все, погружайтесь скорее в меня. Ведь главная причина для новой жизни находится не в нас самих и не в нашей любви ко Христу, а во Христе и Его любви к нам. Цель новой жизни – это не просто стать лучше, а погрузиться в любовь Христа, чтобы познавать ее и радоваться ей. Давайте прочитаем вместе стихи 15 и 16. Давайте начнем. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Когда Павел пишет, чтобы живущие уже не для себя жили, я думаю, он тем самым дает также и оценку своей прежней жизни. Ведь религиозная жизнь – это, по сути, жизнь ради себя, ради своей праведности, своей славы, своего имени. Ее радости такой жизни в личных успехах, а страхи в том, что, может быть, Бог не любит меня, или страхи боязни наказания за грех. Однако в свете совершенной и искупительной любви и благодати Христа – такая жизнь теряет свою духовную ценность, теряет свою силу. В религиозной жизни, религиозные люди также оценивают друг друга по плоти, то есть по внешним достижениям. А для христианина важнее внутренний мотив, что в сердце. А истинный мотив для христианина – это один – любовь Христова, из-за которой мы больше не можем жить иначе. Давайте же просить у Бога о том, чтобы лучше видеть любовь Иисуса, любовь Христову, чтобы она постоянно преображала наши сердца, чтобы мы жили и действовали благодаря ей. Так мы станем радостны, сильны и счастливы в Боге. Часть вторая. Кто во Христе, тот новое творение. Давайте вместе прочитаем стих 17. Начнем. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Прошло, теперь все новое. Обратите внимание на первую часть стиха. Там написано «Итак, кто во Христе?» Павел не пишет «Кто христианин?» Но он говорит, кто во Христе? Во времена Павла христиан было мало, и быть христианином практически, почти наверняка означало быть во Христе. Но в наше время многие христиане не знают, что такое быть во Христе. И поэтому для них еще менее очевидно, что они новые творения в Нем. Как же нам узнать, что мы во Христе? Как же нам узнать, во Христе мы или нет? Вот некоторые признаки человека во Христе. Во-первых, во Христе означает, что человек укрылся во Христе своем Спасителе. Подобно тому, как израильтяне в пасхальную ночь укрылись в своих домах, помазав косяки дверей кровью Агнца. Мы слышали об этом в первой проповеди. Только во Христе мы можем укрыться от Божьего спасения, справедливого гнева, от Его наказания за наши грехи. Во время крещения и причащения мы также говорили, что во Христе мы похоронили наши грехи. Во Христе наше позорное прошлое прошло, покрытое Его благодатью прощения грехов. Во-вторых, во Христе означает, что все упование этого человека на данный момент находится во Христе. Он не считает себя полновластным хозяином своей судьбы. Он верит, что как Бог в благодати привел его к себе, так Христос будет вести его по пустыне этого мира. Как израильтяне всем сердцем полностью доверяли Богу каждый свой день, даже доверяли Богу полностью в вопросах ежедневного хлеба, манны, так и христианин доверяет Богу каждый свой день. Этот человек во Христе находит во Христе надежную опору для своей жизни, то есть во Христе его настоящее. И в-третьих, во Христе означает, что и будущее такого человека тоже во Христе. Со Христом он связывает все свое будущее. Например, ищет ли он работу, или ищет ли себе жену, или место жительства. Все это он делает во Христе. Он не считает, что Христос просто будет помогать ему жить в этом мире, но во Христе находит и свое текущее призвание, свою миссию. И во Христе находится конечная цель его жизни. Вот мы стали христианами, а как мы собираемся умереть? Как мы собираемся завершить нашу жизнь? И где? Наше будущее во Христе. Христос не просто нужен такому человеку, но нет, без Христа он не представляет себе никакой другой жизни. Христос для него путь и истина и жизнь. Этот человек живет, чтобы увидеть, что он, в конце концов весь мир, все будет подчинено Христу, и Бог будет все во всем. Так что его имя, его жизнь, и вот все, что он делал в его жизни, все растворится во Христе. Бог будет все во всем. В наше время, когда истина становится относительной, многие предпочитают выбрать себе самый привычный и удобный вариант христианства. Но называть христианином это еще не означает быть во Христе. Необходимо остановиться и спросить себя, во Христе я или нет? В нем ли укоренены все мои мысли? И в нем ли мое сердце? Это правда, что есть разные способы вести христианскую жизнь. Есть разные призвания, разные христиане, с которых мы можем брать пример. Но Христос всегда один, единственный. И где я сейчас, во Христе или нет? Когда же мы убедились, что мы во Христе, тогда мы можем вместе с Павлом сделать вывод. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Здесь Павел торжествует, радуется вместе с Богом, который действительно во Христе делает что-то новое и грандиозное. В книге Откровения есть такое видение, когда Бог наконец соберет нас у своего трона, когда Он отрет все наши слезы, и смерти не будет уже. И тогда первыми словами Бога будут какие слова? Первыми словами Бога будут «Се творю все новое». Я уверен, что Павел, когда писал «все новое», он смотрел вдаль на эту Божию цель. Павел также писал в другом месте, что мы, Божие творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы не просто христиане. Мы не просто представители официально традиционной религии. И мы даже не люди, которые выбрали наилучший образ жизни. Мы новое творение. Для нас теперь все новое. Потеря своего старого «я» — это теперь больше не мучение, а радостное избавление от ненужного хлама. И слова «отныне жить уже не для себя, но для умершего и воскресшего» теперь означают не жертву, а освобождение и посвящение себя чему-то по-настоящему драгоценному, посвящение себя Христу и людям, за которых Он умер и воскрес. Вы знаете, наша духовная жизнь часто бывает нестабильна и похожа на рваный бег человека, который быстро очень устает. И причина этого в том, что мы пользуемся ресурсами старого человека, его старыми ценностями. Бог же хочет, чтобы мы учились жить как новое творение, рожденное от Божьей любви. Бог дает нам благодать не только для спасения, но и для новой жизни. Нам надо ценить не собственные качества и силы, а Божью благодать и просить именно ее. Религиозность приводит человека либо к заблуждению о себе, либо к большому разочарованию. А благодать помогает нам действительно познать себя и найти истинную радость, истинное счастье в Боге. Когда мы научимся жить во Христе по благодати, мы все чаще будем духовно счастливы и эффективны. Мы лучше познаем Божью любовь, и Бог благословит нас духовными плодами. Я благодарю Бога за эту истину, что все начинается с любви Христа, и что я теперь могу жить как новое творение, жить Его благодатью. Мне в этом году будет 40 лет, и ровно половину времени я прожил как христианин. Это весьма длинный период благодати и благословения, но я также понял, что я потерял довольно много времени, когда старался о личном успехе в христианской жизни, когда было важнее то, что я делаю, чем то, кем является Христос и кем являюсь в Нем я. Теперь же, в следующие годы, я хочу сосредоточиться на познании любви Христа, потому что я вкусил Его благодать, Его любовь и свободу, когда я старался жить как новое творение, когда молился о Божьей благодати и когда пребывал в Нем. Пусть Бог поможет мне служить Ему и людям с таким пониманием. Аминь. Давайте еще раз прочитаем стих 17. Начнем. «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Если вы уже доверились Христу в вопросе спасения вашей души, то теперь знайте, что вы можете жить новой жизнью, как новое творение, пользуясь новыми ресурсами в Его благодати, чтобы всегда радоваться и быть счастливыми в Нем. Пусть Бог поможет каждому из нас познавать любовь Христа, быть во Христе и быть новыми творениями. Аминь». Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, без Твоей любви и без Твоего спасения этот мир находится в полном хаосе и заблуждении. И даже когда человек думает, что он ищет Тебя, и пытается жить заново, но без Твоей помощи все это ничто. Но Ты во Христе дал нам благодать Твою, и Ты дал нам новую жизнь, Ты дал нам новую природу, с которой мы можем жить и прославить Тебя. И уже нам не нужно даже прославлять себя и показать себя лучше, но мы можем жить каждый день, познавая Твою любовь и наслаждаясь ею, и Твоя любовь будет через нас менять весь этот мир в новое творение. Пожалуйста, благослови каждого из нас понять воскресение Иисуса таким образом и жить таким образом, и быть действительно счастливыми, сильными, радостными в Тебе. Благослови, пожалуйста, сегодняшний пасхальный день и закрепи Слово Твое в сердце каждого из нас. Мы благодарим Тебя, молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.